Александр Асмолов. Гера. Текст читает Сергей Уделов. События, имена и даты вымышлены, все возможные совпадения случайны. Пампушка. Это удачное сокращение от памятник Пушкину, сохранившееся среди столичной молодежи с позапрошлого века, популярный нынче, как, впрочем, и одноименный ресторанчик. Напротив известного монумента с той лишь разницей, что юный тезка отпугивает своими ценами понаехавших и привлекает великовозрастных детишек наворовавших. Вернее, тех, кого еще не приняли или уже выгнали из престижных колледжей и университетов Европы. Большинство из них готовится продолжать дело отцов, ставших не только успешными бизнесменами и владельцами всех видов собственности, но и обладателями солидных регалий от академиков до генералов. Правда, обеспеченных отпрысков пока не очень интересуют почти настоящие шитые золотом погоны, удостоверения руководителей силовых структур и дворянские титулы. Даже депутатские значки меркнут в их глазах перед дорогими игрушками или эзотерической атрибутикой. Поэтому маска дежурной усталости от доступных удовольствий здесь выдает чужака. Провинциальные десанты покорителей столицы волна за волной налетают на подобное лежбище мажоров, но тут же лишь обдают брызгами завсегдатаев. Местные бдительно следят за чистотой своей крови, постоянно оттачивая инструменты из богатого арсенала противостояния. Изредка, пропуская кого-нибудь в карантин, они применяют еще более изощренные приемы проверки, ибо цена ошибки высока. Один из таких кандидатов появился в Пампушке, где дальний уголок около полупрозрачного окна за двумя помпезными колоннами в римском стиле обычно пустовал только днем. Его одиночество бдительно охраняла табличка «Зарезервировано», которая убиралась лишь при появлении одного из узкого круга лиц, имевших право. Обычно они собирались после 10 вечера поужинать и поболтать.
«А вот и наш новичок», — заметил кандидата, сидевший за столиком у окна крепыш. «Присоединяйся».
Он кивнул на свободное кресло.
«Надеюсь, он нас со Скрипалями не перепутает?» — ехидно бросила блондинка с ярко накрашенными губами.
«Кто дочка, понятно», — подхватил ее шутку молодой человек лет 25 с аккуратным пробором. «А кто у нас папик?»
«Назначаем тебя, Вик»,
— ухмыльнулась ему в ответ стройная брюнетка с короткой стрижкой.
«Ты вовремя слинял из Лондона».
Она демонстративно поправила безукоризненный пробор соседа.
«А ты бы мог замутить такого новичка в пробирке?»
проигнорировал предложение Вик и снисходительно глянул на севшего рядом с брюнеткой новенького.
«Глупо тратиться на это», — холодно отрезал тот, покрутив в изящных длинных пальцах надраенную до блеска вилку, и добавил.
«Это чисто английское убийство. Нам оно ни к чему».
«Нам?»
— улыбнулись ярко накрашенные пухлые губы.
«А ты вообще кто?»
«Для вас?»
— на блондинку глянули красивые голубые глаза. «Говорящая мартышка, с которой можно поиграть». На вид новичку было лет 20, хотя держался он в чужой компании вполне уверенно. Даже вызывающе. Он не был качком или каратистом, скорее ботаником, но не бравировал какими-то познаниями или необычными словечками, что часто использует молодежь, желая подчеркнуть свой статус.
Алле?
Блондинка щелкнула пальцами с замысловатым маникюром и указала на центр стола. — Только посуду не побей.
— Сначала ошейник на цепи. Новичок не отвел взгляда. — На кого? — рассмеялся крепыш и примирительно плеснул без спроса коньяку в приземистую рюмку с широкой талией, красовавшуюся перед новичком. — Ух, это острые коготки! Вцепиться не вырвешься!
И плен ее пленительно пленял, но только тех, кто молча сдался. Неожиданно мягким баритоном промурлыкал парень, лукаво прикрыв голубые глаза, затем резко перевел взгляд на брюнетку. Короткая стрижка вздрогнула от резкого взрыва хохота. Красивые белые зубы молнии сверкнули, когда она откинулась назад, но тут же спрятались за длинной сигаретой. Карие глаза с интересом скользнули по новичку. Его приятное спокойное лицо и уверенные манеры даме понравились.
— Тогда за Скрипалей!
Крепыш по-гусарски лихо опрокинул свою рюмку, ни на кого не глядя, потом неожиданно спросил.
— Считаешь, что это убийство и чисто английское?
— Как и в похищениях, тут свидетелей не оставят, — уверенно ответил гость. Подставные пару раз еще мелькнут перед камерой, и все. Английское, потому что там 90% беглых олигархов из России. Они на птичьих правах. Создай общественное мнение, протащи нужный закон, и можешь грабить средь бела дня. Русские там бельмо на глазу англосаксов, так что все только порадуются. В России не меньше, и это беспроигрышный вариант. Всех олигархов окропят святой водой. Брюнетка пустила струйку дыма в его сторону.
Зачем?
Громко пугнули, теперь будут договариваться. Но на своих условиях. Гость осторожно поднес к себе коньяк и, словно борзая на охоте, неслышно потянул носом, ожидая следующего вопроса.
«Говорят, ты лихо сдал Тензор и Триггеру!»
Первой не выдержала молчание блондинка.
«Просто я знаю его любимые журналы», — улыбнулся новичок.
«Триггер по ним готовит тесты». Блондинка вопросительно приподняла тонкие бровки.
«Дарю!»
— снисходительно продолжил гость.
«Тензорное моделирование и математические модели, оба штатовские».
«Врешь!» — не сдавалась Кэт.
В третьем и четвертом номерах обсуждались алгоритмы, реализованные на C-Sharp.
«Откуда дровишки?» — подхватил Вик.
В 311-м почтовом отделении Навернадского толстенькая оператрица любит горький шоколад.
«Слушайте!» — вмешалась брюнетка. «Мы как-то были у Триггера дома». Он действительно живет на Вернадского.
В 13-м доме улыбнулся знаток женских тайн. Напротив школы.
Короткая стрижка не колыхнулась, но это прозвучало как подтверждение. И гость продолжил.
Немецкий журналист Джон Боханан лет 5 назад тискнул фейк, что шоколад помогает худеть. Многие до сих пор верят.
Крепыш хихикнул и плеснул в рюмке, произнеся короткий тост. «За шоколад!»
«Слушай!» — струйка дыма бесцеремонно указала, кому адресован вопрос.
«Ты же в 12-й группе на химфаке. Зачем тебе моделирование? Это же курс ВМК!»
«Фигара и тут, и там!» — не переставал удивлять новичок.
«Погорячился!» когда документы подавал.
«Ну, ты конкретный ботан!» — ухмыльнулся Вик. «И зачем тебе это?»
«Отрабатываю!» — попробовал уклончиво ответить тот, но, видя интерес, уточнил. 4 года назад была возможность срубить лимон. Нужно было 300 штук зеленых. Отец согласился дать при условии, что я закончу 2 факультета МГУ.
Бабло у него на счете отдаст, когда привезу дипломы.
Да врет он все.
Ноготки с затейливым маникюром пробежали дробью по скатерти.
Славик с ВМК трепался, что этот ботаник один со всего потока тензора у триггера на отлично сдал.
Растерянно пролепетала брюнетка.
Он о каких-то таблетках лепил, мол, после них этот перец весь учебник Замкова по математическим методам неделю помнил, с точностью до запятой.
«Врет!» — неуверенно буркнула блондинка.
«Легко проверить?» — оживился Вик. «Я даже знаю, на ком!» И он широко улыбнулся, уставившись на гостя.
«Говорящая мартышка?» — в голубых глазах мелькнула насмешка. «Первый помощник экспериментатора».
«Только чур я книгу выбираю!»
Ярко накрашенные пухлые губы расплылись в детской улыбке.
«Сейчас готов?»
Гость сдержанно кивнул.
«Тогда за книгу!»
Здоровяк ловко подхватил свой бокал и широко раскинул руки, словно для объятия.
«Если вы серьезно», — испытуемый спокойно оглядел присутствующих, — «мне потребуется не менее часа».
Он демонстративно отодвинул от себя рюмку.
«И это не для меня».
«Тогда я звоню Лильке, она живет рядом, на Тверской», — загорелась Кэт. «Они Томаса Манна проходили. Там книжка, убить можно».
«Смерти его хочешь?» — полушутя, полусерьезно спросила брюнетка.
«Буду снимать на айфон, а то еще загнется здесь. Нас потом затаскают».
«Линка, а он тебя просчитал», —
протянул Вик, заговорщически, улыбаясь брюнетке с короткой стрижкой.
«Потому и от коньяка отказывался. Мартышка-то не только говорящая».
Поняв намек, та зло сверкнула карими глазами на гостя.
«Вовчик!» — по-хозяйски окликнул официанта Крепыш. «Нам, как обычно, а этому минералки. Он за рулем».
Пока ждали подругу с книгой, все, кроме новенького, жевали различные закуски, обсуждая народные гуляния в столице после воскресной победы сборной России по футболу на чемпионате мира. Оказалось, что волна ликования, прокатившаяся по огромной стране, обошла их островок стороной. Они считали это заранее подстроенной забавой для сереньких людишек, получивших повод не ночевать дома и выпить лишку. Больше переживали за испанцев и немцев, вынужденных вернуться раньше остальных в лапы разъяренных болельщиков. Впрочем, более всего собравшиеся сожалели о том, что из-за народных гуляний пришлось отложить запланированные погонялки на столичных проспектах в предрассветный час. Тем временем Кэт удалось подобрать нужные слова для подруги, чтобы та сорвалась откуда-то и явилась с увесистой книгой. Опубликованная в разрушенной Первой мировой войной Германии «Волшебная гора» объемом почти в 600 страниц была ненавистна тем, кто вынужден был изучать ее нравоучительно-философский сюжет, а не предаваться приятному чтению перед сном. Увидев увесистый фолиант в руках пышущей здоровьем и взволнованной Лилии, новичок улыбнулся и процитировал. «На полках, в книгах мудрости великой, пылятся тайны бытия, судьбы чужой и многоликой, следы впечатаны молчание храня».
«Только не говори, что ты еще и на журфаке отдыхаешь», — ехидно прокомментировала Кэт. — «А то придется Лильку за другой книжкой отослать».
Гость только улыбнулся, сделав неопределенный жест рукой, говорящий, что ему безразлично. Тогда, не раздумывая, ему вручили книгу. Двое устроились за столом напротив с коммуникаторами и включили запись. В абсолютной тишине новичок достал из кармана завернутую в фольгу из-под конфеты какую-то таблетку и запил ее водой. С усмешкой продемонстрировал, что он в рубашке с короткими рукавами, и принялся по диагонали просматривать страницы, неторопливо переворачивая. Для участников эксперимента время от чего-то стало замедляться, растягиваясь в какие-то неровные нити. Одни старались следить, чтобы все было по-честному, другие скептически переглядывались, но не мешали. Длинные пальцы брали за краешек очередной лист и, как бы взвесив его, откладывали и принимались за следующий. Парень будто бы искал нечто и, стараясь лучше разглядеть текст, медленно чуть наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Наблюдатели, словно попав под какое-то гипнотическое воздействие, следом за ним повторяли эти наклоны то вправо, то влево, то вправо, то влево. Им стало казаться, что ничего более важного в их жизни нет и быть не может. К своему удивлению, Лина и Кэт отложили в сторону коммуникаторы, а потом и вовсе стерли то, что успели записать. Главным было наблюдать за удивительным процессом поворота головы парня с тонкими длинными пальцами. То вправо, то влево. То вправо, то влево. Официант, удивленный воцарившейся тишиной в уголке за двумя помпезными колоннами в римском стиле, тихонько приблизился к обычно шумной компании. Окинув их пристальным взглядом, он попытался понять, в чем дело, но потом тоже присоединился к ним. Его полностью захватил упоительный процесс совместного поворота головы. То вправо, то влево. То вправо, то влево. Когда длинные пальцы перевернули последнюю страницу, окружающих охватило странное щемящее чувство потери. Нечто важное закончилось в их жизни. Не по их воле, но безвозвратно. Затаив дыхание, все с надеждой посмотрели на голубоглазого полубога, ибо только от него зависело возможное продолжение. Однако он бережно закрыл книгу и тоже с сожалением развел в сторону руки с красивыми длинными пальцами. Они казались тоже какими-то одинокими, потерявшими нечто важное, и взгляды присутствующих по привычке качнулись вправо и влево, затем остановились в центре. Там были пронзительно голубые глаза. Вдруг какая-то веселая искорка промелькнула в самой глубине этой только что печальной голубизны и тут же передалась зрителям. Их сердца откликнулись и радостно застучали. В унисон. «Благодарю вас, друзья мои, за долготерпение!» Его приятный голос звучал бодро и даже весело. «Приступим к вашим вопросам. Возьмите книгу, открывайте на любой странице и прочитайте начало какой-нибудь строки, а я постараюсь припомнить, что там написано дальше. Первый прошу Кэт, потом по кругу». Излишне было бы детализировать искреннее удивление присутствующих в уникальной точности всех ответов обладателя красивых длинных пальцев. Он умело жестикулировал ими, сопровождая свои слова некими образами, удивительно подтверждавшими то настроение, которое содержалось в ответах. И время для всех участников эксперимента протекало совершенно странным образом, как то описывалось в обсуждаемом романе «Волшебная гора». Оно то ускорялось, то замедлялось, а то и вообще не имело никакого значения для происходящего. Даже официант, то и дело поглядывавший в свой блокнотик, с удивлением для себя отмечал, что за смену почти ничего не сделал и, следовательно, не заработал. Плачевный результат не шел ни в какое сравнение с только что промелькнувшими выходными, когда народ валил толпами, чтобы отметить победу своей сборной. И поварам приходилось неоднократно повторять заказ продуктов в соседних магазинах, потому что холодильники на кухне катастрофически быстро пустели.
«Вот она, великая сила искусства!» — иронично заметил Вик, с удивлением глядя на свои дорогие часы. «Третий час, однако!»
кого-нибудь подбросить домой?»
Последняя фраза как-то странно оборвалась, и за ней потянулась липкая тишина. Давно знавшие Вика отметили про себя, что впервые слышат от него такое предложение, но, подумав немного, решили, что ослышались. Поздно уже. Расходились неохотно, даже искали какие-то мелочные предлоги, чтобы спросить или поговорить о чем-то. Мужчины, прощаясь, подолгу трясли руки новичка и дружески похлопывали по плечу. Дамы непривычным движением брали в свои ладошки его длинные пальцы и коротко заглядывали в глаза. Они искали нечто важное в голубой бездне, приятно манившей задержаться там и с наслаждением пить маленькими глотками то, к чему стремится любая женщина. Всю жизнь. Им казалось, что они давно знают этого славного парня, но никто не осмелился задать ему один и тот же вопрос. Отважился только Вик.
«Слушай», — с удивительной для себя деликатностью, тихо, словно извиняясь, произнес мужчина, привыкший повелевать. «Все, хотел спросить. Тебе как зовут-то?»
«Гера», — коротко ответил тот.
«Герман, что ли?»
«Нет».
«Ну, не Герасим же!»
Попробовал пошутить Вик, но осекся. «Да просто Гера», — подтвердил новенький.
«Ладно, Гера. Тебя куда подбросить?»
«Благодарю, но я пройдусь. Две сессии сдал. Надо развеяться».
«Понимаю. Ты набери меня, когда будешь свободен. Перетрем одну темку».
«Конечно».
«А номер-то?»
«Я знаю. Оканчивается на 4-7». Немой вопрос застыл в глазах Вика. «Когда я читал, Лика набрала тебе смс-ку. У каждой цифры своя нота. Вот и запомнил».
«Ну ты даешь, Гера».